Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
На Радио «Вера» программа «Светлый вечер». Здравствуйте. В студии Владимир Емельянов и Лиза Горская.
Здравствуйте. Добрый вечер.
И хочется сразу начать с того, что 17 мая состоится небезынтересное мероприятие, название которому «Белый цветок». И мы сегодня пригласили пресс-секретаря Православной службы помощи «Милосердия», которая тоже, так сказать, помогает проводить этот самый «Белый цветок», Анну Овсянникову, и главного врача детской выездной паллиативной службы при Марфо-Мариинской обители в Москве Ксению Коваленок. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте, Аня.
Здравствуйте.
Наше досье.
«Белый цветок» – один из крупнейших регулярно проводимых благотворительных праздников. Ближайший состоится 17 мая. Гостей ждут благотворительная ярмарка и угощения, мастер-классы для детей и взрослых, исторические реконструкции и уличные музыканты. Все собранные на праздники средства направят на нужды детской выездной паллиативной службы, совместного проекта благотворительной организации «Милосердие» и Марфо-Мариинской обители. На сегодня специалисты службы, неврологи, пульмонологи, медсестры оказывают помощь на дому более чем 80 детям с редкими неизлечимыми заболеваниями.
Давайте начнем с акции, которая называется «Белый цветок». Что это такое? Расскажите нам, пожалуйста, почему 17 числа и именно, и где это все будет проходить?
Мы его проводим традиционно в Марфо-Мариинской обители. Проводим мы его уже с 2011 года. Это такой благотворительный праздник. Праздник, на который мы зовем приходить всей семьей, потому что там должно быть интересно, весело, и мы, в общем, сделаем для этого все возможное. Будет там и концерт, будет благотворительная ярмарка, угощение. Начнется он утром с литургии в Покровском храме Марфо-Мариинской обители. А после этого, собственно, начнется и ярмарка, и выступление артистов. У нас будут наши уже друзья-артисты, которые нас регулярно поддерживают благотворительными концертами, организуют концертную программу. Тоже наш бессменный друг Алла Борисовна Басаргина, пианистка Большого театра, концертмейстер Центра оперного пения Галины Вишневской. Так что у нас будет классическая музыка, будут романсы и, наверное, много всего интересного, что она нам приготовит. Будет ярмарка со всеми поделками, сувенирами и так далее. Маленькая фотовыставка, на которой можно будет посмотреть, чем живут проекты службы «Милосердия». Ну и возможность, конечно, узнать о нас побольше и о том, чем занимается наша служба.
Много народу приходит к вам?
Приходит довольно много народу. То есть, в общем-то, мы видим, что в Марфо-Мариинскую обитель, причем приходят, как правило, люди, которые уже про нас слышали и которые настроены нам помочь. Это очень радует, потому что праздник, конечно, проводится не только для того, чтобы мы все порадовались, повеселились и купили себе что-нибудь интересное на память, но и чтобы помочь нашим подопечным.
А вы помогаете каким детишкам? На что вы, скажем так, собираете деньги в этом году?
Надо сказать, что служба «Милосердия», конечно, занимается не только помощью детям, а у нас больше 20 проектов. А вот данный праздник, который будет 17 мая, он действительно будет посвящен одному нашему проекту. Это детская выездная паллиативная служба, которая помогает детям тяжело больным, которым, к сожалению, сейчас нельзя помочь выздороветь. Но все равно помочь им можно.
Аня, а вы не могли бы рассказать немножко об истории вот этого, ну, не хочется говорить, движение, акции, тоже такое затасканное слово?
Да, пожалуй, движением, на самом деле, да, я бы это и назвала, потому что когда «Белый цветок» появился в России в начале 20 века...
Да-да-да, там история же... Чуть ли не в 19-м даже были попытки.
Да, ну, попытки были, наверное, в Европе, откуда, собственно, праздник к нам и пришел. Вот. А наша царская семья начала его проводить уже в 1911 году, если мне не изменяет память, был первый «Белый цветок» в России. И тогда он был посвящен помощи больным туберкулезом. После этого, на самом деле, удивительно, как люди подхватили этот праздник, и причем в подготовке его участвовали и члены царской семьи, и аристократия, и самые простые люди, которые тоже готовили какие-то поделки и белые цветочки. Вот. Но самое интересное, что белый цветок стал трансформироваться и в цветы других цветов, и в какие-то колоски, и помощь была уже совершенно разная, то есть разные праздники по-разному назывались, но корни все равно были именно от белого цветка. Вот. И, наверное, к нашему времени белый цветок бы уже распустился просто вовсю, если бы не революция, когда эта традиция, к сожалению, была прервана, и начала возрождаться уже в конце 20 века. В разных городах России он снова начал проводиться. В Москве служба милосердия первой начала проводить его уже вот в современной России. Мы первый раз его провели в 2011 году. Тогда, кстати, он тоже был посвящен нашему проекту, который находится в стенах Марфоманинской обители. Это на тот момент мы собирали на хоспис, но на самом деле открыли в итоге мы респис. Ну, Ксения, наверное, расскажет об этом подробнее. Это тоже паллиативная помощь, но помощь уже в стенах, как бы такой стационар. Это стационар.
Понятно. Ну, коли речь зашла о паллиативной помощи и выездной паллиативной помощи, давайте тогда присоединять к нашему разговору Ксению Ковалёну, который главный врач детской выездной паллиативной службы при Марфо-Мариинской обители в Москве.
Я услышала незнакомое слово «респис». Это что значит?
«Респис» означает «социальная передышка». То есть у нас есть три красивые домашние комнатки, такие, да, которые мы сделали на территории обители. Вот благодаря, собственно, включая средства, которые были собраны на белом цветке, на первом, который проводил службу милосердия. И там мы ухаживаем за детьми, то есть помогаем родителям отдохнуть немножко от ухода за тяжелыми детишками, потому что родители, конечно, не имеют ни выходных, ни каких-то отпусков, да, в уходе за ребенком. И очень хотелось им помочь, немножко как-то вот их жизнь облегчить. И, собственно, сейчас это очень востребованная вещь. Сейчас у нас уже запись наших детей уже на 2016 год начала. Там мы пока даже остановили эту запись. Вот. И там мы ухаживаем за детьми. Причем это не только уход, это клоуны, это всякие там праздники, это гуляние по Москве. То есть это такая полноценная жизнь, да, ребенка в очень красивом доме на территории обители, где прекрасный парк, розы. И вот, и очень как бы всем там нравится, и родителям, и детям в том числе.
А что значит вообще паллиативная выездная помощь? То есть страждущие могут вам позвонить,
да,
объяснить, да, что значит, что у них за причина и что происходит?
Любая семья, которая проживет в Москве, и которой вот так вот случилось такое испытание в жизни, да, как родился ребенок с диагнозом, или он заболел чем-то, да, и врачи констатировали, что заболевание это неизлечимо, может обратиться в выездные службы паллиативные. Она сейчас даже не одна в Москве, но в том числе и вот и наша, которая находится на территории обители. Выездная служба, совершенно любой человек может позвонить, и к ним приедут наши доктора, психологи, социальные работники, да, то есть люди, которые вот смогут как-то помочь. Но зависит от того, какая, конечно, потребность в помощи нужна. Иногда достаточно даже только информацию дать о чем-то, о заболевании, потому что, к сожалению, мало доктора общаются с нашими пациентами, да, то есть очень мало кто умеет разговаривать на сложные, тем более, темы, на темы вот таких тяжелых заболеваний. И, собственно, врачи паллиативные именно на это нацелены, да, настроены на разговор, на общение. Ну, у нас все в службе психологи, начиная там, да, там, от врачей, заканчивая сиделками, которые работают в службе. Любой человек, который приезжает в такую семью, он психолог, потому что ему приходится выслушивать о переживаниях, о бедах, да, поэтому, да, такая поддержка как бы психологическая, она идет постоянно от любого сотрудника службы.
Вот про паллиативную помощь, мне кажется, только в последнее время стало очень много слышно. Раньше, вот я потом, если лет 5 назад, 10, про нее мало говорилось. И вот вы сами сказали, что и доктора мало общаются. Видимо, тоже нет вот этой школы, этого навыка, вот этого подхода к пациенту, у которого стоит неизлечимый диагноз.
Это вот какой-то... Действительно, нет. Оказание этой помощи стало возможным с появлением, может быть, препаратов, которые стали облегчать состояние людей, там, в том числе боль, например, да, там, одышку и все остальное. А до этого она ограничивалась, может быть, сестрами милосердия. То есть изначально вообще, в принципе, хосписы – это заведения, которые были построены вот вдоль дороги Святой Земли. Первые появились хосписы, когда люди шли на Святую Землю молиться, да, они преодолевали очень большие сложности, многие из них заболевали, иногда даже не возвращались домой.
Это и, какой период истории?
Это очень давно. Сейчас я вам дату не назову, но это действительно было,
ну, наверное,
очень
это
давно.
Да, это Наверное,
паломничество там началось, я не могу прям точно дату сказать. Вот. Но, в принципе, там вот стали появляться такие странноприимные дома, то есть, да, и называли их хосписами. Этих спутников называли для людей, которые там находились, пилигримами. Вот. И, собственно, там такие сестры милосердия, вот, да, оказывали им, ну, какие-то вот последние там уход. Ну, там какая-то была, ну, такая минимальная, конечно, поддержка этого человека, просто накормить, поухаживать за ним. Вот с этого все и началось, наверное, да, изначально. Потом Если говорить про Россию, то это было связано больше с онкологическими пациентами. Как известно, они очень сильно, ну, сложное там у них состояние, да, и раньше онкология вообще не поддавалась лечению в то время, там, в 19 веке. И, собственно, ничего нельзя было сделать, их нельзя было вылечить, но помогать как-то было им нужно, и поэтому были такие вот первые заведения для раковых пациентов было построено. И это был прототип такой хосписа тоже, да, там ухаживали за детьми, за людьми, которые болели онкологией. Потом как-то, да, случилась революция, железный занавес. Ну, надо сказать, хосписы и за рубежом появились не так давно, в общем-то, да.
Но все-таки раньше, чем у нас.
Раньше, да, раньше. И они, опять же, появились первые, вот, кто стали этим заниматься, это, опять же, сестры. Вот в Англии детский первый хоспис появился, назывался он Хелен, именем девочки, которая там погибла. Первая, собственно, медсестра, сестра обители христианской, да, вот ухаживала за этой девочкой. Собственно, оттуда вот там появился первый такой детский хоспис. Потом дальше это движение стало распространяться, и потом появлялись уже какие-то еще средства не только социальные, психологические, духовные поддержки, да, но и медицинской. То есть теперь это понятие уже стало больше так, ну, как бы медицинское в нашей стране, по крайней мере. Вот потому что есть обезболивающие препараты, есть препараты, облегчающие состояние человека, и мы можем их применять у неизлечимых больных, облегчая их жизнь, как бы, да, все-таки. И вот это такой опыт, как бы... Ну, я вообще, в принципе, врач, да, я врач-педиатр, и я, конечно, сталкивалась в своей жизни с проблемами в больнице, когда понятно, что диагноз какой-то ставится сложный, и дальше никто из врачей не понимает, что с этим делать, потому что их не учили этому. Не учили.
Не говорить,
кто этому должен учить?
Ну, я думаю, что учить должно, конечно, медицинское учреждение, все-таки заведения, наши медицинские институты должны учить. Ну и даже... То есть сейчас появились программы, да, которые, в принципе, говорят об этом, о том, что нужно уметь разговаривать с пациентами, да, о том, что нужно как-то по-другому относиться к пациентам, что нужно быть с ними рядом, чтобы там не было, да, там, если ты даже не можешь помочь чисто механически, проще всего, конечно, когда ты знаешь, что можно что-нибудь там дать таблетку, отрезать что-нибудь, и человек спасешь. А хуже всего, когда ты понимаешь, что ты его не спасешь, но ты можешь с ними рядом быть до конца, и это на самом деле облегчает жизнь людей и окружающих, главное, вокруг родственников, потому что, говоря о паллиативной помощи, мы не говорим отдельно даже о ребенке. Мы говорим о всей семье, на самом деле. Потому что страдают прежде всего это родители, это бабушки, дедушки, это братья и сестры. И их страдания ничуть не меньше, на самом деле. Может быть, иногда даже больше, чем того человека, который находится вот в тяжелом состоянии, там, например.
А вот законодательно эта история как устроена? Вы исключительно на добровольных началах действуете? Или
нет, нет,
вас...
нет, как же на добровольных? Нет, у нас есть, на самом деле, наша выездная служба. У нас лицензированное учреждение медицинское. Да? Мы получили лицензию на амбулаторную помощь педиатрическую, и у нас работают педиатры, которые, ну, как сказать, обучение происходит в полях, что называется, потому что действительно те знания, которые есть, сейчас, конечно, можно читать литературу зарубежную, мы ее читаем, естественно, да, мы берем оттуда какие-то знания, черпаем, нам это очень помогает сейчас в нашей работе. Но условия у нас другие, и, в принципе, когда он даже посещал английский хоспис и говорил, ну, как же все-таки лучше вот нам это все у себя устроить, как у вас здесь здорово и красиво, ну, как бы нам бы так сделать. Она говорила, не нужно ничего сочинять, там, да, не нужно переносить от нас к вам, а нужно просто пойти к тем людям, которые у вас в этом нуждаются, и спросить у них, что им нужно. И тогда это будет идеальный вариант службы. Собственно, чем мы и занялись, да, то есть мы сделали эту выездную службу и пошли к людям домой, к этим людям, которые на самом деле, понятно, что они нужны в больницах и не нуждаются в больницах, но при этом находятся дома вот в достаточно тяжелой ситуации.
А как вас найти, как вам обратиться?
Мы находимся на территории, собственно, обители Марфо-Мариинской. У нас есть сайт, у нас есть информация на сайте «Милосердия» у нас, потому что мы один из проектов службы «Милосердия» являемся. Есть, собственно, телефон, могу продиктовать.
Пожалуйста.
951, а впереди 495 код, да, московский, 951-48-75. Вот это телефон, по которому можно звонить, там регистратор наш, она примет просьбу какую-то, да, если необходимо.
Понятно.
Я когда про законодательство спрашивала, я на самом деле немножко шире пыталась проблему поставить. Вот вы говорите, у вас лицензия, да, там я читала что-то про какие-то паллиативные койки в больницах отдельно взятых, много организаций, да, но если вы говорите о том, что некому, ну, что не преподается в вузах, например, медицинских, да, то это же должна какая-то методологическая работа проводиться, да, там научная, должен быть курс, да, должно быть как-то все, ну, какие-то стандарты, наверное, да, и вот такая работа ведется.
Я могу ответить, сразу ничего не бывает, вы понимаете. С чего-то нужно начинать вообще всегда любую работу. И, собственно говоря, и за рубежом, и в Англии было то же самое. То есть сначала появилась эта помощь, а потом стали появляться законы. Потому что нельзя наперед, я говорю, нельзя же перенести, например, всю информацию, которая есть на Западе, например, да, рекомендации автоматом на нашу, вот, на нашу землю, потому что здесь очень много особенностей своих. У нас свой менталитет, у нас свои какие-то там проблемы в больницах, у нас совершенно за свои врачи, поэтому нельзя просто так сверху, знаете, приказы сдать, и мы все, как в армии, с вами работаем по приказам. Поэтому важно, чтобы паллиативная помощь как раз не превращалась в такую армейскую службу, знаете, а чтобы она все-таки шла от души, ведь это очень особенная помощь, действительно. Здесь нельзя просто прийти, человеку уколоть укол обезболивающий и уйти. В эту семью, когда заходишь, ты от нее потом выходишь только через 2 часа, на самом деле, потому что эта помощь должна быть такая всеобъемлющая именно, да, вот ты должен поговорить, ты должен выяснить все проблемы семьи, которая у них есть, ты должен помочь, если это возможно, там, да, в каких-то серьезных ситуациях, то, что их сейчас вот у них наболело, они тебе, чтобы было кому им высказать все это. Поэтому это должны быть особенные люди. Здесь даже дело сейчас не в законах, а в том, чтобы эти люди появлялись. Нужно говорить о том, что такая помощь нужна, необходима, что это медицинская часть, в том числе, этой помощи нужна. Вот. Но она никогда не появится, пока не будут заинтересованы такие люди, которые действительно будут это двигать и будут болеть этим, будут гореть этим, вот, собственно, и будут помогать пациенту.
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер», и у нас в гостях Ксения Коваленок, главный врач детской выездной паллиативной службы при Марфо-Мариинской обители в Москве, и Анна Овсяникова, пресс-секретарь Православной службы помощи милосердия.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».
Ну, давайте вернемся, собственно, к событию, mm-hmm. которое стало поводом того, что вы к нам пришли в гости именно сегодня. Потому что, может быть, кто-то из наших слушателей еще успеет поучаствовать. Как им вас найти? И, собственно, какие есть варианты участия
в белом цветке?
В белом цветке.
Ну, вообще, на белый цветок нужно, конечно, приходить и радоваться жизни, потому что это действительно праздник, который... Mm-hmm. Ну, он действительно просто праздник. У него есть вот эта вот благотворительная основа, ради чего мы его устраиваем. Но, по сути, туда можно прийти всей семьей, с друзьями, узнать больше о нас, узнать больше о том, что есть паллиативная помощь и о том, что есть такие дети. Вот. А, в принципе, все, что на этом празднике в этот день будет собрано, оно пойдет именно на нужды паллиативной службы. Подробнее про праздник можно узнать, конечно, на сайте. Это flower.milosердие.ru. Это официальный сайт нашего праздника, он там обновляется, там можно узнать о том, как это было в прошлые годы, и узнать программу, что будет 17 мая.
Я знаю, что еще можно дистанционно участвовать. Например, многие присылают свои поделки для благотворительной ярмарки. А вот в этом году как? Много прислали, что интересного?
Ну, на самом деле, действительно, вот этот праздник, он в огромной степени делается не только службой милосердия, а вот просто неравнодушными людьми. То есть это огромный вклад добровольцев, которые помогают нам его провести, которые приносят поделки, действительно. Да и артисты наши, собственно, это тоже волонтеры, которые выступают на празднике бесплатно совершенно. Вот. Что касается поделок, то это всегда совершенно разные вещи. Это и предметы декора, и для дома что-то, и какие-то вышивания, и кружевные какие-то вещи, и картины даже, украшения, игрушки. Совершенно разные вещи, которые могут людям понравиться, которым будет приятно купить их для себя или подарить кому-то еще.
Вообще удивительно трогательные, действительно красивые вещи бывают на благотворительных ярмарках. У меня с подругой даже конкуренция на эту тему.
Да,
мы с ней
ладно.
Всегда на перегонки, да, вот когда рождественский, идем скорее, потому что мы уже знаем, где там женщина стоит, которая продает свои поделки керамические, и надо успеть у нее купить самое красивое блюдце с ангелом в этом году. И мы вот с ней кто быстрее бежим, и вот она в этом году меня опередила, было очень печально. Постараюсь на вашу ярмарку успеть раньше.
У нас, кстати, и наши подопечные из других проектов тоже наравне со всеми добровольцами участвуют в этой ярмарке. И наши мамочки из дома для мамы делают какие-то вещи декупажные. Девочки из Свято-Дмитриевского детского дома тоже делают мыло очень красивое. То есть действительно будет из чего выбраться.
Сами варят мыло?
сами делают мыло красивое.
Своими детскими ручками.
В плане подготовки у нас вот все это время в медцентре собирались волонтеры, да, люди, которые проводили мастер-класс очень интересный, а другие люди, хотясь научиться чему-то такому, да, руками делать что-то, приходили и делали. То есть поэтому, с одной стороны, не получали такую пользу, что учились какие-то поделки сделать сами, вот, а с другой стороны, эти поделки потом оставались у нас, и вот мы их тоже передаем, то есть, на эти ярмарки. Вот, поэтому это можно участвовать очень разным способом, да, то есть в благотворительности. Можно и чему-то для себя почерпнуть такое полезное. Да,
кстати, я знаю человека, который, готовясь к ярмарке, освоил технику росписи по стеклу.
Ну вот, да, очень полезная вещь тоже.
Да, и теперь не стоит вопрос, что друзьям дарить.
А вот может, например, человек, который для своих друзей и, там, или, и для родственников вот, готовит свои подарки там каждому празднику, сделанные своими руками, может ли он вот просто прийти со своими мешками и разместиться на вашей ярмарке?
Ну, так не получится. Все-таки, да? Все-таки мы заранее ее организуем, отбираем поделки, как-то прикидываем примерное пожертвование, за сколько можно будет эту поделку приобрести. Поэтому просто иначе у нас, согласитесь, что на ярмарке будет хаос какой-то. Да.
А до которого числа вы принимаете поделки?
До 13-го.
А, то есть вот уже опоздали мы. Ну, на следующий год.
Ну, я думаю, следующий, что кто следит, конечно, за этим праздником и, наверное, каждый год принимает участие в нем.
Конечно.
Наверное, они знают, да, до какого числа. Тогда милости просим в следующем году. А 18 мая каждый год собираетесь или это каждый раз разное число?
Каждый раз дата разная. Обычно мы праздник проводим в воскресный день, ну, чтобы, понятно, люди были выходные и могли целый день этому посвятить, после службы прийти. Вот. Но главное, что это действительно еще до начала лета, когда еще не все разъехались по дачам и огородам, но уже достаточно тепло, чтобы можно было спокойно целый день гулять, радоваться, валяться на лужайке в обители.
А дождь, если?
Ну, это уж как Бог управит. Обычно нам как-то везет все-таки.
Нет, я просто к тому, что, может быть, там какие-то шатры есть.
Ну, всегда возможность есть как-то укрыться. Мы, к тому же, всем зонтики предлагаем нашим. Их тоже можно приобрести за пожертвование.
А, то есть дождь даже вам на руку будет.
Ну, в какой-то степени.
То есть мероприятие начинается рано утром.
Начинается оно с литургии, да, в 8 утра, а примерно в 12 часов начинается уже сам праздник. И до 6 вечера.
То есть туда надо идти на целый день?
Да, вполне.
Никто голодным не останется, никто...
Совершенно верно. Можно будет и отдохнуть, и поесть, и занять детей мастер-классами, играми, послушать музыку.
А вот про мастер-классы для детей можно чуть подробнее? Вот какие там, например...
Ну, каждый год это разное. У нас были там и столярные мастера, столяры приходили, вот, и мастер-классы по ковке были. Так что, что будет в этом году, пока что вот формируем программу.
Я знаю, что дети с глиной очень любят возиться. Вот эта лепка,
да,
вообще, это очень хорошо и для моторики, для развития, может быть, даже если ребенок не совсем здоров, и для здоровых детей тоже полезны вот эти вот тактильные ощущения, навыки вообще от материала какого-то. Не только от синтетики, из которой сделаны игрушки нынешние.
Конечно.
Значит, вот прямо 17 числа можно к 8 утра приезжать, уважаемые наши слушатели, в Марфино-Мариинскую обитель, соборно помолиться на божественной литургии, и в 12 начало праздника «Белый цветок». Еще Ваня мне хотела спросить. Вы же пресс-секретарь всей службы милосердия. У вас, как я знаю, это не один проект.
Да, у нас проектов 24, плюс еще 3 отдельные специальные программы. А помогаем мы действительно совершенно разным людям. Это и дети, и инвалиды, и взрослые, тяжело больные люди, и старики. У нас есть богадельня Свято-Спиридоновская. Мы помогаем бездомным. У нас есть специальная программа возвращения. Мы помогаем им вернуться, в принципе, к нормальной жизни и домой в том числе. И да, так что, в общем-то, мы охватываем такой очень широкий спектр проблем. Есть и адресные просьбы о помощи, которые мы регулярно публикуем на сайте милосердие.ру. И поэтому, именно поэтому, потому что проектов так много, и некоторым людям действительно бывает сложно выбрать, кому же сейчас особенно нужно помочь. Мы сделали когда-то программу «Общество друзей милосердия». Друзья милосердия — это как раз те люди, которые оформляют регулярные пожертвования, в принципе, на нужды службы. А мы уже внутри, соответственно, смотрим, где сейчас вот именно нужны эти деньги. Вот, так что, в общем-то, пользуясь случаем, хотел бы тоже позвать всех зайти на сайт милосердия.ру, увидеть там баннер специальный, оформить регулярное пожертвование, таким образом стать нашим другом милосердия. У нас друзья милосердия регулярно собираются вместе, мы их информируем о всех наших встречах. Владыка Пантелеймон, духовник службы милосердия, посещает такие встречи, с ним можно поговорить, обсудить какие-то вопросы духовной жизни, тоже соборно помолиться и узнать больше о том, чем живет наша служба.
А вот если конкретизировать, живет себе, поживает и не очень хорошо себя чувствует пожилой человек, он один по какой-либо причине, там или нет супруга, или не было даже никогда, или супруги, или дети за границей, предположим, и некому помочь, вот он обращается в вашу службу милосердия. На что он может рассчитывать?
То, что вы описали, мне в первую очередь, конечно, вспоминается наша служба добровольцев милосердия. Там сейчас больше 1500 человек. Это действительно активные люди, которые готовы помогать вот таким одиноким людям. Например, соответственно, если в зависимости уже от нужд человека, да, если ему нужно прийти, принести продукты, это один разговор, если нужно прийти помочь приготовить еду или там убраться в квартире, в общем-то, всегда можно найти действительно добровольцев, которые смогут это делать, приходить, общаться с человеком, которому одиноко, вот, таким образом помогать.
Одинокий пенсионер должен платить за эти услуги?
Разумеется, нет.
То есть это помощь бесплатная?
На то и добровольцы, что добровольцы это делают именно бесплатно. Хотя, надо сказать, что объяснить вот такую вещь, что у нас есть служба добровольцев, и несмотря на то, что вот эти тысячи человек активных, которые участвуют в этой помощи, они делают это все добровольно и бесплатно, есть координаторы добровольцев, которые, понятно, что вот эту всю структуру нужно каким-то образом координировать, организовывать, и они этим занимаются в качестве сотрудников службы милосердия, работают за зарплату. Поэтому нашему проекту служба добровольцев, так же, как и всем другим проектам, нужна помощь, нужна финансовая поддержка. Вот, именно на зарплату для этих координаторов, без которых бы, пожалуй, организовать такую большую службу добровольцев было бы сложно.
Ну да, а работа это занимает, видимо, все время, поэтому быть координатором и работать на какой-то другой работе, которая...
Наверное, это невозможно.
Но это действительно полноценный рабочий день, когда человеку звонят нуждающиеся, он срочно пытается найти, кто из добровольцев может ту или иную просьбу удовлетворить, разрешить, и вот таким образом это работает.
Мы напоминаем, что вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас сегодня в гостях пресс-секретарь Православной службы помощи милосердия Анна Овсянникова и главный врач детской выездной паллиативной службы при Марфо-Мариинской обители в Москве Ксения Коваленок. Вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».